Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами профессор, доктор наук, русский философ Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
Все говорили о конце либерализма, все говорили о том, что либерализму уже наступил конец, но мы посмотрели на то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, и такое впечатление, что либерализм вылез из могилы и громко постучался в дверь, при этом он делает заявку на то, что так просто он не уйдет, если будет уходить, то с кровью. Как вы считаете?
Очень верное, на мой взгляд, сравнение. И действительно, это именно напоминает зомби. Они возвращаются, или ночь скачущих либеральных трупов. То есть действительно весь антураж такой агонизирующей попытки левых глобалистов и левых либералов захватить власть после того, когда Трамп предложил просто такой мягкий, щадящий выход из неудачи. То есть когда какая-то идеология, какое-то направление терпит фиаско, иногда появляются люди, которые помогают из этого фиаско выйти. То есть отложить все самое худшее, не дать возможность последовать. Есть такой случай психологии между типичной в обществе, когда человек неудачно пошутил, и нет бы остановиться, а он начинает продолжать объяснять. Я, понимаете, имел в виду то-то, и удивляюсь, почему не смеются на этой не смешной шуткой. И дальше начинается состояние амока, когда он пытается объяснить, что было смешного, и оказывается все более-более неуклюжем положении. И тут кто-то подходит и говорит: давайте сменим тему. И правильно было бы согласиться с этим, с облегчением забыть этот неуклюжий, неприятный момент, такой постыдный, то есть молодежь называет кринж. То есть немножко выйти из кринжа, если кто-то помогает, и больше уже к этому не возвращаться. Но нет. Есть такие настырно уже законченные идиоты, которые продолжают перебивать. Да нет, не будем менять тему. Давайте я все-таки расскажу, что было смешного в моей шутке. И вы когда поймете, вы начнете хохотать до упаду. Так и Байден, на мой взгляд, с Камалой Харрис. Трамп предложил сменить тему, просто глобализм, глобализация, продвижение демократии за счет либеральных ценностей выдохлись уже фундаментально. Вот Гегель в «Феноменологии духа» говорил, что если истина является слишком натянутой, слишком общей, слишком абстрактной, не соответствует уже реалити-чек, то она выдыхается. Вот либерализм, как глобальная повестка дня, как то, что вызывало энтузиазм, доверие, уважение, он исчерпан, он рухнул, он умер, если угодно, или по Гегелю выдохся. И Трамп, который пришел 4 года назад с другой повесткой, он говорит: выдохся и ладно, и выдохся, и все, и закончим, сменяем тему, давайте посмотрим, что у нас на самом деле, какие проблемы в стране, какие у нас в экономике, давайте что-то делать такое за пределом этой выдохшейся истины. И даже поэтому он не стал с ним сводить счеты, с либерализмом особенно, давайте поменял тему, поменял регистр. И тут появляется ночь скачущих трупов, то есть нам говорят: вы нас похоронили, а рано, могильные плиты расходятся, начинается дрожание из земли, вылезают какие-то морды оттуда, один там умерший, который сказал, что 180 лет живет, Байден засыпающий прямо по ходу там пресс-конференции, не способный как ВИ открыть веки, какая-то темная вся, замазанная какими-то нечистотами Камала Харрис, возникает с криками совершенно абсурдами, как будто такое зомби-подобное существо возвращается. И американских жителей атакует зомби-апокалипсис. Зомби-апокалипсис похороненного, умершего, но такого заложенного, как заложенные покойники бывают, заложенного либерализма. И этот либерализм, которому, в принципе, самое время было бы немножко сменить тональность, перейти к каким-то реалистским моделям, даже в духе того, что предлагал, например, тот же Киссинджер, он же и либерал, и глобалист, но очевидно, что в здравом уме надо понимать, что надо как-то переходить к другой мелодии, к другому регистру, к другой проблематике, настаивать на этой позорной, тупой шутке о том, что права человека могут быть обеспечены только странами Запада, и это является универсальным законом и прогрессом, а ЛГБТ-ценности представляют собой вершину развития человеческой цивилизации. Но это прозвучало хорошо, это, ну, как бы гей-парады, там разноцветные какие-то бородатые женщины, получающие призы какие-то. Это все в каком-то смысле в качестве такого, ну, как бы аккорда, прощального аккорда культуры, которая не сложилась, не состоялась. Их элемент такой цветной дегенерации, как плесень иногда бывает очень приятных таких расцветок, напоминающих радугу. Так вот эта радужная плесень позднего либерализма, она проявила себя, она вспыхнула таким, и все. И надо что-то менять. То есть не то, что прямо отказываться от каких-то ценностей, но в этой форме он точно не должен был проходить. И Трамп был, если угодно, коррекцией курса. Он был таким, как на бирже бывает, иногда завышенные цены. Они явно не могут дальше долго в качестве тренда существовать. И начинается такой, как биржевые игроки называют неприятным словом, отскок, коррекция просто, коррекция курса. И Трамп предложил сбросить вот излишний пафос этого такого действительно уже синильного маразма, разложившейся в клочья цивилизации, в тряпье просто, в гниль просто, и попытаться как-то перевести тему. Нет же, появляются снова здоровые из-под земли лезут те же самые фигуры Обамы, Хиллари и их такие же вот другие персонажи от этого зомби-апокалипсиса и пытаются захватить власть. Отчаянно, ни на что не смотря. Это уже, конечно, вот такое возвращение либерализма, такое возвращение глобализма к власти, как сейчас, это уже пародия. То есть вначале это было просто, ну, не вот таким, как бы, деградацией, а теперь это уже деградация, как симулякр деградации, пародия. Никто в США уже им не верит. Конечно, многие за них голосуют, просто, например, Трамп, ну, не всем нравится, не всем его коррекция курса всех устраивает. Тем более, что он больше все-таки шоумен, чем идеолог. Он за 4 года, он много чего добился, и, кстати, прагматик, и как бы для Америки. В мире он действовал непоследственно, однако войны не начал. То есть, ну, как промежуточная переходная фигура, он вообще-то, в принципе, был очень неплох. Ну, конечно, как, например, будущее Америки, он особо ничего не сформулировал. Это тоже ему можно предъявить. Но выбирать вот те нечистоты, которые как бы полезли, затопили американские города, вот это на самом деле была глубокая ошибка. Это значит, что половина американского общества нормальная, а вторая половина американского общества уже ненормальная. И как при таком расколотом состоянии глобалисты и либералы попытаются управлять не только страной, половину которую они настроили против себя радикально, хуже там, ну, представить себе невозможно, чтобы такую ненависть вызывать у всех просто, и у половины населения с этими подделками, с этими махинациями, с этими подсчетами голосов, которые абсолютно все фиктивные. И одновременно как это оформляется все, то есть это называется возвращение к политической нормальности, то есть возвращение ночи скачущих трупов называется возвращением к политической нормальности. Уже никакие концы ни с чем не сходятся, никакой, все поддельно, все фальсифицировано. Вначале Россию за 3 месяца до этого обвинили в том, что она вмешалась в выборы в пользу Трампа. Ну, какая-то просто одна нелепость, она перекрывает другую. И как не только американским обществом в таких условиях управлять, а как еще пытаться что-то сказать миру. Но мне кажется, американцам скоро, американской прессе, американским дипломатам, американским военным советникам будут просто люди смеяться в лицо. То есть как только они будут говорить о чем-то конкретном, например, вот купи-продай, там это можно вполне, то есть и товары у них еще неплохие, какие-то что-то у них ездит, действует, это не конец. Но если они попытаются что-то обобщить и сказать кому-то, хотя бы кому-то, как надо, это, конечно, я думаю, вызовет просто совершенно полное недоумение. То есть это уже будет ужин с идиотом. То есть беседовать сейчас, если Байден укрепится, вот эти зомби, схватившиеся зубами за власть, если они преуспеют в том, чтобы все-таки настоять на своем, ну, я думаю, просто всякое почтение, всякое вообще внимание, всякое доверие к Америке вот с таким правящим классом, с такими как бы заложенными покойниками, просто это какое-то Гаити такое в самом мрачном, в мрачном измерении. Просто там демонстрация возвратившихся света там, не до человека. Вот что такое руководство Соединенных Штатов Америки, если они победят. Страна полностью расколота и полностью дискредитирована. В этом отношении либерализм, он как был мертвым, так он уже и есть мертвый. Но это оживший покойник. Вот эта метафора, мне кажется, ожившего, с которой вы начали, она и будет предопределять все остальное. Но зомби опасны, как бы, знаете, по фильмам. Они кусаются, они превращают в таких же зомби тех, кого чью кровь выпьют и чье мясо сожрут. Поэтому вот на самом деле мы находимся в таком двойной пандемии, в двойной контагиозности. У нас есть пандемия ковида, а с приходом Байдена и Камалы Харрис и прочих каких-то совершенно монстрических фигур, таких человек, фактически людоедская группа таких страшных женщин, которые стояли за нападением на Ливию, за убийством Каддафи, коллективная Хиллари такая, все это выползло оттуда и с кладбища, и бедную несчастную Америку тащит в ад, а вокруг заодно и тех, кого укусит. Любопытна, кстати, реакция в Европе на вот это возвращение скачущих трупов, потому что Европа очень интересно разделилась. Западная Европа в целом, по крайней мере, с точки элит, она стоит за этих скачущих трупов, а Восточная Европа преимущественно за Трампа. То есть за возврат к нормальности. Вот нормальность – это не их возвращение. Нормальность – это какой-то поиск выхода из той сложившейся ситуации. Я не говорю, что Трамп – это выход. Я просто… Трамп – это некоторая постановка вопроса. То есть мы перевернули страницу, закрыли страницу такого разложения. Давайте подумаем, что дальше делать. Подумаем. Трамп, он бодро, конечно, так, с пиар-подходом, как в телешоу, в американском телешоу. Он говорит, я все это знаю, как дальше. Конечно, он не знает. Но, с другой стороны, он понимает, что продолжение этого чудовищного, темного, такого вот уже какого-то постготического разложения, семейки Адамс такой в духе либеральной демократии и глобализма, надо как бы заканчивать. Всему есть свое время, там Хэллоуин кончился, и как бы вот, пора возвращаться все к норме. Еще есть, конечно, шанс, кстати, что Трамп с его адвокаты могут и справиться с ситуацией, потому что, конечно, эта вырванная покойниками победа, она на самом деле очень сомнительна. Но даже если он не вернется к нормальности, что, кстати, еще пока нельзя полностью исключить, вот пандемия возвращающегося либерализма, она может быть стать более ужасной и смертоносной, чем ковид. Это действительно в этой форме. Всегда-то либерализм был в высшей степени болезненным явлением. Но сейчас это просто чистая патология, особенно облаченные в экстремистские формы, как сейчас. Антифа, БЛМ, убей белого, убей мужчину, убей не толстого, потому что только толстые имеют право. Толстые, черные, грязные, тупые и не мужчины. Вот только они признаются в этом таком победившим, или как бы якобы победившим США свинарнике право на изложение каких-то глубокомысленных обобщений. Это на самом деле действительно кринж. Это торжество кринжа.
Мне кажется, что о идеологии, если мы говорим, и если мы вывели с вами в течение многих передач, что либерально-демократическое движение – это идеологическое движение, это идеология лежит в основе, то уйти оно может только так же, как ушел фашизм после победы 9 мая. Вряд ли кто-то мог навязывать фашизм в мире, как и после падения Советского Союза в холодной войне. вряд ли кто-то, кому-то можно навязать коммунизм. Да, он еще где-то есть, например, там в Китае, но уже как государственная идеология ее никто никому не навязывает. Так и либерализм, наверное, может уйти только с развалом США или с гражданской войной США или с какой-то еще войной, но должна быть какая-то война или гражданская, или негражданская, в которой он проиграет. Так просто он не уйдет, как вам кажется?
Вы знаете, это весьма вероятно, но одновременно, если мы посмотрим, например, на судьбу Португалии, Салазара или режима Франко в Испании, но они существовали и после того, как страны оси, то есть социализм и фашизм, немецкий и итальянский фашизм и немецкий национал-социализм потерпели военные поражения, они еще существовали несколько десятилетий. И, в общем-то, не могу сказать, что прям уж агонизировали. Я думаю, что такого общего закона нет, как уходят идеологии. Вы абсолютно правы, да, это идеология, да. Чаще всего идеологии умирают вместе с режимами и со странами, в которых они преобладают. Но в то же самое время, смотрите, фашизм был побежден силой в результате войны и национал-социализм. Советский Союз сам себя победил, просто появились какой-то уже опухоль мозга внутри родилась, а ее никто не отравил, там, Горбачева или Ельцина, или Политбюро, или КГБ в поздней эпохе Советского Союза. Просто вырождение или отек мозга дошел до такого состояния, что советские правители не могли больше править и не могли не править. То есть они сами себя, вот, как бы сказать, так потребили или пустили, там, в мясорубку засунули. Это было скорее такое вырождение просто, предел дегенерации. Конечно, в условиях холодной войны, но уж без такого-то, без резкого ее эскалации, на самом деле. У нас как раз Советский Союз, мир гораздо оказался более опасным, чем война. То есть мы с войной как-то справлялись, а когда мирно это началось, все для человека, все во имя человека, брежневское такое распад сознания, в конечном итоге и привел к этой катастрофе. Бывают разные истории, идеологии кончаются по-разному. На мой взгляд, Трамп, который не был, скажем, антилибералом, он не антилиберал, он просто либерал старого разлива, где есть там либерализм как свобода индивидуума, но есть еще и право выбрать, например, консервативную позицию, право есть выбрать там прогрессивскую позицию, есть право выбрать семью, есть право выбрать одиночество, есть право выбрать церковь, есть право выбрать атеизм. Вот этот старый либерализм сам-то по себе не особенно хороший, на мой взгляд, но он все-таки по сравнению с новым либерализмом Байдена, Камалы Харрис, Обамы, он выглядит просто по-человечески. Да, это ничего в нем такого, ну, привлекательного, на мой взгляд, нет, потому что он и так дробит общество. Но для американцев этот индивидуализм с сохранением права выбирать, что хочешь, он все-таки уже является в каком-то смысле традиции. И либеральный, и консерватизм, даже консерватизм в Америке, он не может не быть либеральным. Поэтому Трамп защищал тот либерализм, который еще, на мой взгляд, не дошел до своей критической черты, и поэтому на самом деле, в общем-то, он мог его спасти. Он мог его спасти не как глобальное мировоззрение, а как некоторую, ну, коррекцию курса, потому что новый либерализм Байдена, который требует, что все должны мыслить только так, как мыслят прогрессивные либералы. Все, кто не мыслит так, являются deplorables, то есть жалкими лузерами, неудачниками и придурками. Все должны поклоняться, целовать ноги восставшим афроамериканцам и уродцам и прочим, извиняться, менять пол. То есть вот это не просто можно, но это нужно, это почти обязательно. И тот, кто считает, что не нужно, тот фашист. То есть этот новый либерализм, он вступил в полное противоречие со старым либерализмом. И именно в этом есть фундаментальное противоречие того, что мы видим в Америке. Две модели либерализма. Старый либерализм, американский либерализм и новый, глобалистский, уже постамериканский, который американскую историю ненавидит. Американских отцов-основателей обвиняют во всех возможных грехах, который просто отрубает себе корни окончательно и вместе готов принести вместе с человечеством жертву своих абстрактных таких теорий чистой индивидуальности и даже разрушения разложение этой индивидуальности на части, принести все американское общество и американские интересы, вот этот глобализм и этот новый либерализм, он действительно предельно обостренно тоталитарен, и он становится, жертвой его является старый либерализм. Сейчас не столько в Америке либералы бьются против нелибералов или антилибералов, там таких почти нет, или вообще нет, сколько новые либералы сражаются против старых либералов. И победа старых либералов – это могло быть спасение вообще вот самой либеральной, если угодно, либерального подхода в таком локальном ключе. Американцы были бы либералами, такими старыми либералами, другие были бы, кем хотят. Китайцы свою цивилизацию строили, мы бы свою, мусульмане свою. И в конечном итоге многополярность вот утвердилась, и сам либерализм, пусть в такой, в изначальной, что ли, его форме, тоже мог бы быть локально спасен. Но нет. Те новые либералы, которых сам Трамп назвал леволиберальными фашистами, они побеждают. Это фактически переворот. Сейчас не случайно стоит вопрос о 25-й поправке, о том, что есть все признаки заговора против президента Соединенных Штатов Америки. Фактически это то, что мы имеем дело, это вот революция новых либералов, которые свергают старого либерала. Это идеологическая революция. И, безусловно, кончится, вот если они все-таки закрепятся, они в тюрьму отправятся, что тоже вероятно, потому что они нарушили закон, они составили заговор с целью свержения власти против законно избранного президента и действовали, включая провокацию по законам цветных революций, провокацию против действующей власти на территории Соединенных Штатов Америки. То есть Байден, Камала Харрис и прочие лидеры демократов просто являются государственными преступниками. Если как государственными преступниками были те, кто на Майдане захватили власть и свергли законно избранного президента Украины. Это та же самая группа, те же самые глобалисты, те же самые фонд Сороса, который объявил Трампу войну еще 4 года назад. То есть теперь они применили эти цветные революции, этот захват власти, этот государственный переворот, эти принцип заговора против легально действующего и избранного президента в своей собственной стране. Если у них с рук это сойдет, то их хватка только будет более жесткая. Как они погибнут, я думаю, вот здесь, наверное, вы правы, что либо через гражданскую войну, потому что Америка фактически находится в состоянии гражданской войны. При этом либералы, новые либералы, то есть демократы, сторонники Байдена и Камалы Харрис уже готовы перейти к боевым действиям, если, например, победа легальная будет признана за Трампом. А сторонники Трампа пока нет. То есть вот республиканцы, центральные штаты. Но я думаю, что эти экстремисты, эти, которые пытаются сейчас захватить власть, эти вампиры и заложенные покойники, они, безусловно, подогреют, доведут до состояния готовность обычных американцев, унижая их, разрушая стену, которую строил Трамп, используя потом и, скажем, проматывая то наследство, которое Трампу удалось немножко восстановить нормальность американской экономики, снова начнется делокализация, перемещение промышленности в те зоны третьего мира, где это более дает больше прибыли, и дальнейший распад Америки будет идти стремительно, в том числе и удар по вот этой второй трамповской половине против трампизма. Соответственно, предпосылки для гражданской войны будут только усугубляться, особенно они усугубятся, если Байдену и его клики вот этим незаконно избранным. Поэтому Путин и незаконно избранным, захватившим власть структурам в ходе государственного переворота, удастся удержаться. Поэтому Путин и не стремится, не спешит их поздравить, потому что он прекрасно понимает, что речь идет приблизительно о том же, как о таких же узурпаторах, как на Украине, которые сбросили нелегально своего президента и потом устроили, там, запустили новый нацистско-либеральный режим. То есть что-то очень подобное мы имеем дело сейчас в США, и обратите внимание, что этому предшествует разделение электората по строго определенным географическим зонам. Украинскому Майдану предшествовало разделение украинского электората на на восток и запад, где каждая электоральная карта воспроизводила восток и запад совершенно однозначно, вне зависимости от меняющихся кандидатов, нечто подобное в этих выборах впервые для Америки по-настоящему с идеологическим содержанием, с фундаментальной оппозицией двух взглядов по самым принципиальным вопросам мы увидели на электоральной карте США, где синие демократические штаты расположены по в береговой зоне, а протрампийские штаты в центральных штатах. Это вот то самое разделение, тот раскол страны надвое, который вот произошел в свое время в Украине, вследствие чего стала потеря Крыма и потеря, по сути дела, Донбасса. А еще не дало себе окончательные выводы, потому что это приведет к концу Украины. Майдан должен закончиться разделением Украины на две, как минимум, части или погружение страны в хаос и ее вообще уничтожение. Так просто это все не кончится. И то же самое, скорее всего, предстоит Соединенным Штатам Америки, которые сейчас стали на тот же самый путь. Только они сами против себя устроили цветную революцию, раскололи общество и будут раскалывать ее постоянно. Но нельзя исключить, что вот эти бесноватые, восставшие мертвецы, восставшие из ада, они попытаются исторгнуть проблему внутренней коллапса, дегенерацию вовне, спровоцировать какой-нибудь глобальный конфликт или военное противостояние уже мирового масштаба. И тогда либерализм исчезнет в ходе войны. Но этого как раз Трамп пытался избежать и первого, и второго. И гражданской войны, и раскола Америки, и краха либерализма, потому что его старый либерализм, это как раз для Америки это выход. Едва ли Америка перейдет к какой-то другой политической теории быстро, на самом деле. Либерализм – это в корнях. Но есть тот токсический либерализм, самоубийственный либерализм глобалистов, воплощенный в Байдене, и есть такой, можно сказать, консервативный, достаточно спокойный, умудренный жизнью либерализм второй половины американского общества. Вот этот старый либерализм, он был спасением бы и для Америки, и для мира. А победа новых либералов, вот такая вырванная победа, победа украденная, фактически результат государственного переворота в Соединенных Штатах Америки, согласно 25-й поправке Конституции, которую сейчас мы наблюдаем в лице захвата власти этой совершенно невменяемой экстремистской кликой с использованием всех недопустимых в такой легальной политике методов, вот это может привести и к внутреннему конфликту, или даже к мировому. Поэтому мы входим в эпоху турбулентности, и источником этой турбулентности является абсолютно умственно неполноценная политика вот этих либерально-демократических, левоглобалистских сил, которые захватили или сейчас захватывают, завершают свой государственный переворот в Соединенных Штатах Америки. На месте Путина можно было бы признать, мне кажется, президентом Трампа, иметь дело пусть с половинами Америки, с центральными штатами, установить с ними какой-нибудь военный союз, каким-то вопросом, и помочь нашими разными скромными, но средствами для победы над вот этими узурпаторами и теми экстремистскими элементами, которые пытаются сейчас отчаянно захватить власть.
Вот я тут общался в студии «Авроры» с некоторыми либералами американскими, и я должен сказать, что они достаточно убежденные. И то, что они собираются делать, я отметил два тезиса. Первый тезис – обращение к наиболее люмпенизированной, неграмотной цветной массе, то есть это недавние или эмигранты из Мексики, или это, которые не знают даже английского, или это опустившиеся люмпенизированные негритянские кварталы. И вторая, тенденция – это, как это бы ни звучало странным, грабь награбленная, то есть положительная дискриминация, то есть должна быть дискриминирована вот это белое христианское большинство. и на кону стоит, в общем-то, они совершенно четко нацелены на то, чтобы их раскулачить. И поэтому я думаю, что все-таки, наверное, гражданская война, а не внешняя.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, видите, на самом деле оба выхода, они между собой связаны. Во-первых, например, если она вспыхнет и полыхнет, чтобы спасти, конечно, можно взять и направить ненависть и внутренний конфликт вовне и под этим предлогом ее остановить или ввести какие-нибудь тоталитарные меры. Потому что для того, чтобы, если нельзя победить в гражданской войне легальными методами, эти упыри, которые сейчас дорываются до власти, они вполне готовы будут применить какие-нибудь совершенно подлые и циничные меры. Они готовы на все. Это действительно, вот знаете, это постчеловеческая цивилизация. Они же говорят о постгуманизме, они говорят о технологическом прогрессе, который заменит людей более совершенными видами. Вот мы этих уже и видим, на самом деле. Что такое постчеловек? Это и есть зомби, это и есть упырь. То есть, вот, в принципе, Демократическая партия Соединенных Штатов Америки сегодня оказалась в руках упырей. И вот с ними, с них станется все для того, чтобы, если они смогут победить в этой гражданской войне, они ее экспортируют, они начнут мировой конфликт. Упырь – это опасное явление. Вот мы думаем, что это только сказки, там, такие, там, восточных славян, какие-то предания. Но на самом деле это то, к чему подходит именно логика современной технологической цивилизации, миграции в киберпространство, в виртуальность, переход к постчеловеческим формам жизни как новому витку эволюции. Об этом говорят все футурологи на Западе. И именно эту постчеловеческую, такую уже не совсем человеческую реальность воплощает в себе Демократическая партия США сегодня. Когда-то они были обычными либералами, постепенно они выродились до такого состояния, что в принципе, уже грань связи с людьми оборвана. Не случайно они обращаются к люмпинизированному населению в качестве поддержки. Причем, на самом деле, вот демонизация тех же латинских иммигрантов это взгляд, на самом деле, абсолютно российский. Приезжающие из Латинской Америки люди – носители католической, креольской или индейской культуры. Они в глазах англосаксов являются такими вот бескачественными отбросами, на самом деле. Они носители другого логоса, гораздо более вменяемого, на мой взгляд, чем североамериканский. Что касается африканского населения, то те афроамериканцы, которые действительно впитали вот этот старый либерализм, они в огромном числе на стороне Трампа. Вот это же миф о том, что за Трампа голосуют только белые мужчины и какие-то там националисты. За Трампа голосуют огромное количество домохозяек, афроамериканцев, латиноамериканцев. Я видел в разных штатах, статистика совершенно разнообразная. То есть где-то так, где-то так. Но это отнюдь не значит, что за него голосуют там белое, скажем, консервативное, националистическое мужское население. За Трампа. За него голосуют и молодежь, и афроамериканцы. Это очень сложный мир, Америка, очень такой раздробленный, и поэтому, на самом деле, и среди латиноамериканцев, и среди афроамериканцев достаточно людей, которые возьмут оружие и будут защищать старый либерализм против упырей. То есть, вообще, на самом деле, Америка завершится, мне кажется, охотой на упырей и охотой упырей на людей. Вот это вот очень сценарий много раз оправданный. Кстати, даже интересный такой факт, что несколько лет назад, лет, по-моему, 6 назад, в Соединенных Штатах Америки проводилось настоящее военное учение, которое строилось по сценарию зомби-апокалипсиса. Ну, казалось бы, это фильм, это фантастика, это развлечение, это так, Голливуд. Но это реальное военное учение, которое, конечно, это был предлог, то есть условность, игра, определенная военная игра. Что будет, если там какая-то пандемия распространится на всю территорию США? И по сценариям фильма были проведены реальные военные учения. Как части подчиняются, как они передислоцируются, куда отправляется руководство страны. То есть тут была разыграна эта ситуация. Но сейчас мы видим этих зомби, мы знаем, как их зовут. Их зовут там зомби Джо Байден, там вампайра, Камила вампайра, Харрис. То есть у этих персонажей из черных комиксов появились имена, статусы, там какие-то портреты, комиксы. И фактически вот этот вот зомби-апокалипсис, он приближается. Причем мне, как у Швангмайера в фильме, трудно понять, где санитары, а где психи, потому что каждая часть называет нормальными себя. И кто захватил власть вот в этом сумасшедшем доме, который представляет собой сегодня Соединенные Штаты Америки, очень трудно определить. Это настоящие врачи, скажем, восставшие пациенты, заточены в подвале, либо наоборот. У Эдгара Аллана По был такой сюжет. Швангмайер сделал фильм на эту тему. И у Де Сада тоже близкие мотивы. И вот это очень сложно в Америке, поэтому когда мы смотрим со стороны, мы в принципе можем запутаться, можем принять восставших пациентов, которые переоделись во врачей, а самих врачей заточили в карцер, мы можем принять их за настоящих врачей. Но, может быть, это и есть врачи, а не пациенты. А пациенты действительно восставшие находятся там, где им положено. Вот эта неопределенность теперь будет сопровождать американское общество. С кем мы имеем дело? С людьми или с возвратившимися покойниками такими возобновленными? Эта метафора, она будет сопровождать Соединенные Штаты Америки, их послов, их политических деятелей, их выступления в ООН, будет сопровождать как неотъемлемый шлейф. И то, что вы говорите, например, о надежде либералов, но вы представляете, насколько безответственно это звучит так, если чуть-чуть американских либералов, я имею в виду. Ну, то есть люди готовы разрушать основы своей собственной политической системы, опираясь на крайне зыбкие основания, на очень сомнительные моральные требования. Это же не системное представление о построении социалистического общества, о справедливости. Это речь идет о каком-то спонтанном выбросе темных энергий с опорой на отброс населения без всякой программы, без всякой теории. Это не некоторое преодоление либерализма, например, в сторону коммунизма, как, кстати, ошибочно считают многие сторонники Трампа, что, мол, современные демократы, они как бы это представители троцкизма или там марксизма. Конечно, это не так. Это представители предельной формы разложения нового либерализма, отнюдь не представители какой-то другой теории. Действуют они во имя индивидуума, индивидуализма, во имя раскрепощения, как они называют, и трансгрессии любой индивидуальности для того, чтобы освободить ее от каких бы то ни было обязательств перед другими индивидуальностями, перед обществом и так далее. Это имеет видимость такого левого экстремизма. На самом-то деле это тот же самый либерализм, только доведенный до такого предельного абсурда. И те, кто считает, что можно построить политическое общество или обосновать свою власть на таком зыбком фундаменте, но это уже некое сознание или политическая философия зомби. То есть так могут считать люди, которые уже немного не люди. И вопрос в таком, как с ними дальше взаимодействовать. То есть вообще американец теперь, если они захватят власть, это будет, ну, приблизительно, как иметь дело с носителем смертельного вируса. И, кстати, те люди в нашем обществе, если мы посмотрим в нашем обществе, это очень сходная вещь. Если наш народ, и, я думаю, Путин, а также силовики симпатизируют Трампу, понимая, что от Трампа ничего хорошего особенно не будет, и не было, и, в принципе, мы скорее соперники с американцами, чем союзники и в разных конкретных вопросах, но все-таки это соперничество в рамках человеческого. А вот к Байдену, Камале Харрис, и вот к этому такому цветному, цветной революции, к этому, я имею в этом смысле слова, цветному кошмару, как кошмару цветной революции, вот к этому ощущению у россиян очень настороженное. А вот наша элита, наоборот, я думаю, что они просто грезят о победе и закреплении Байдена, как они, в принципе, желали поражения России в Чечне, победе Майдана в Украине. И вот эти вот элиты, воспитанные в глобалистских сетях, поддержанные грантами, ориентированные на именно эту версию левого либерализма, вот эти элиты на самом деле спят и видят, чтобы победил Байден. И, в принципе, это уже некий признак. Это признак того, что восставшие мертвецы, скачущие трупы среди нас, что российский либерализм в большинстве своем – это вот некое сообщество, заговор упырей, от которых можно ожидать того же, что и от американских упырей, их, скажем, старших товарищей по несчастью родиться либералом. Но одновременно я хотел бы обратить внимание, смотрите, очень многие российские либералы, которые сбежали на Запад, предали нашу страну, как Илларионов, там, Боровой, например, да, которые уже давно не россияне, которые именно либералы, вдруг они обнаружили, что и для них Байден и Камала Харрис – это слишком. И вдруг они поняли, что либерал-то они либералы, но они старые либералы. И они с ужасом наблюдают то, что происходит. Они, конечно, проклинают Россию, там, нас, Путина и все остальное. Но их тоже проняло в конечном итоге. Они уезжали в какую-то иллюзию общества спокойного, такого состоятельного, священной частной собственностью, с соблюдением закона, а попали просто в навозную кучу такого расплавленного трансгрессивного маразма. И я думаю, что они были не готовы. Поэтому наши сбежавшие либералы, бывшие либералы, а я думаю, что они сейчас, многие из них стали трампистами или, по крайней мере, симпатизируют Трампу, понимая, о чем идет речь. А вот наши, сидящие здесь, замороженные санкциями и ковидом либералы внутри страны, они сохраняют те же самые иллюзии о том, что придет Байден и им поможет, и снова либеральная демократия будет торжествовать над этим периодом ненормального консерватизма. И сейчас почти даже вот этим либералам, этим предателям России и то стало очевидно, что либо консерватизм, либо смерть. И какой консерватизм? Вопрос открытый. Тот ли, другой ли, но точно консерватизм. И то, что происходит сейчас в США, показывает, что у консерватизма нет никакой альтернативы, что новый либерализм – это и есть не просто конец, а это есть возвращение, это вернувшийся конец. Это такая настигает конец, потом еще раз конец. То есть мы уже кончились, потом приходит еще волна и еще раз конец. И, соответственно, от этого надо бежать, искать самые разные альтернативы, беседовать о них, полемизировать. Кому-то нравится одна форма нелиберальная, кому-то другая. Это надо поднимать, ставить в центр внимания, а не арьергардно отбиваться от этого шипения таких и исчезающих на глазах либеральных ценностей, в которые просто никто не верит. Это уже просто такие ценности покойников, таких беспокойных покойников, вот, не упокоившихся с миром, а таких не нашедших себе мира и по ту сторону смерти, именно заложенных, беспокойных покойников.
А если мы говорим о том, что вот этот новый либерализм наступает, и вдруг он действительно возьмет вверх и начнет распространение свое по миру, и вот эту заразу, этот вирус попытаются перенести в Россию, надо ли что-то делать? Ну, вот я знаю, что там партия «За правду» собирает ополчение мирного времени. Они говорят, что мы вот этим будем противостоять попыткам Майдана в России. Или же, наоборот, нужно искать идеологический выход из этого положения. Потому что, как говорится, идея, которые овладевают массами, становятся реальной силой, что вот опорой на кулаки и дубины недостаточно, нужно противопоставить что-то идеологическое, что-то ментальное этому неолиберализму.
Вы совершенно правы, одной силы недостаточно, но мы в таком сейчас положении, что мы настолько растеряны исторически, что сейчас нельзя, на мой взгляд, говорить, что какая-то идея нас способна сплотить или какое-то движение. В этом отношении я придерживаюсь того взгляда, что пусть будет все. Пусть будет и эта партия, пусть будет вот двуглавый «Орел», более консервативное движение Константина Малафеева, пусть будут другие организации с патриотической ориентацией, совсем левые. Ради бога, на самом деле, все ориентированное на спасение, России от этой заразы, уже по-настоящему, уже другого названия для современного либерального глобализма нет. Это просто... Это эпидемия, это идеологическая чума, по-настоящему разрушающая все основы общества. И это уже становится ясно. В Америке уже из-за этого идет гражданская война, по сути дела. Поэтому сегодня спасение от либерализма необходимо искать во всех возможных направлениях. И я считаю, конечно, что главным в этом является, в этом поиске является идея. И тоже не одна идея какая-то, а спектр идей, диалог. Мы сейчас едва ли мы можем надеяться на то, что придет какой-то мыслитель и скажет, я знаю единственный выход. Появится там, или появится какое-то движение, которое знает единственное, я знаю единственный силовой выход, или я знаю единственный интеллектуальный выход. Такого пока не близко даже не видно в России. Из этого можно сделать вывод, что давайте поучимся настоящей демократии. Не либеральной демократии, там, упырей и безумцев, а свободе, открытости, тому земскому принципу, о котором мы с вами тоже многократно говорили. Вот земщина, земский собор, который собирает... Земский собор не может состоять просто из отдельных граждан. Земский собор должен состоять из каких-то сословий, из каких-то движений, если угодно, из партий или от отрядов народного ополчения, из церковных деятелей, из интеллектуальных групп. То есть надо русским людям сейчас надо объединяться по любому такому контрлиберальному принципу. То есть даже я считаю, что если у нас есть какие-то нормальные либералы, которые не являются просто безумцами, и которые прекрасно понимают, что к чему ведет новый либерализм, пусть даже такие либералы, и они тоже русские люди, есть и такие, они тоже видят, что там происходит, они, я думаю... Ну, если у них хоть капля мозга есть, то, конечно, они отвергнут вот эту новую демократию просто с ужасом и омерзением. И они пусть участвуют в самоорганизации. Сейчас нужна самоорганизация. Наше государство не способно ответить на этот вопрос. Оно что-то делает хорошо, что-то очень плохо, что-то замечательно, что-то вообще катастрофически. Но оно явно совершенно не берет на себя ответственность за идею, за организацию общества, за идеологию, за мировоззрение. Не берет. Оно говорит, я вот техническая функция, слава богу, что мы худшего не имеем, а то могли бы. И все, на этом мы об этом тоже говорили. Поэтому, мне кажется, обращаться к государству бессмысленно, к современному российскому государству, это как к стене просто. У нее есть автономная программа, оно по ней будет действовать. Иногда хуже, иногда лучше. Не всегда провально, иногда вот явными успехами, а иногда и с явными провалами. Но оно нас не слушает, общество. Вообще общество не влияет, пресса не влияет на эти решения. Просто все равно, все безразлично. Так давайте займемся нашим обществом сами. Поэтому мне кажется, что надо создавать разного рода дружины, организации, течения, движения, которые будут готовы вот именно действовать в интересах нашего народа, нашего государства, если, не дай бог, вот эта зараза, этот хаос, который провоцируют глобальные глобалисты, придет к нам, чтобы этому оказать активное противодействие. Не нынешнего государства, которое нейтрально, которое частично нас защищает от этого хаоса, а частично нет, частично его впускает. Это цезаризм по Грамши. И большего требовать нельзя от цезаристского режима. А реальную контргегемонию мы должны организовывать, опираясь с опорой на собственные силы. В первую очередь на интеллектуальные. Конечно, нам нужны дискуссии, нам нужны философские кружки, философские издания, интеллектуальные. Мы должны, кстати, и вот тут я хочу сказать, в 90-е годы, вот если сравнить, в начале 90-х годов У нас были дискуссии в обществе при демократах, при либералах, гораздо более открытые. Кто-то говорил, вот я сторонник, там, например, левой идеи, а я сторонник национал-большевизма, а я сторонник радикального национализма, а я противник радикального национализма, а я евразиец, а я монархист, а я там анархист. И как-то между этими идеологическими центрами уж особой вражды не было. Люди не боялись назвать себя кем угодно, просто не боялись. А сегодня как будто это все запрещено, как будто государство знает, как будто государство обладает монополией на истину, монополией на идею. Оно вообще никакой идеи, никакой истины не обладает и не ищет ее, не ставит этот вопрос. Это наше дело. Поэтому, я думаю, сейчас должно возрождаться тысячи цветов. Пусть распускаются тысячи русских цветов, готовясь к Земскому собору, пусть создаются тысячи русских движений, которые будут защищать русских, евразийских движений, этнических, разных, религиозных, атеистических, светских, каких угодно, лишь бы двигаться навстречу той возможной критической ситуации, когда все это придется задействовать. Государство не будет этому помогать, но не будет особенно противостоять, если мы будем держаться в каких-то определенных в рамках протокола. Вот к этому, на мой взгляд, должны быть направлены все наши усилия. Пусть создаются структуры, партии, движения, организации, пусть создаются клубы, общественные площадки для обсуждения, беседы. И мне кажется, сейчас надо понять, что монополии на истину нет ни у кого. Ни у кого. Даже у меня.
Спасибо большое. Действительно, пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые. Мы были на прямой связи с профессором, доктором наук, русским философом Александром Гельевичем Дугиным. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович Шеф, редактор радио «Аврора». Спасибо большое вам. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. Thank you.